Будем. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – обозреватели газеты «Совершенно секретно» Лариса Кислинская. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте.
И писательница Татьяна Степанова. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – бандиты. Мы сегодня поговорим о том, кого принято считать бандитов, какова роль бандитов у нас вообще в российской истории, в российской истории сегодня и роль бандитов на завтра. Дорогие слушатели, звоните нам. Наш телефон многоканальный 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок. Пишите нам на наш пейджер в Москве 600-1055. Это новый номер, запомните его. Абонент «Радио Свобода». И мы ждем смски от вас на номер плюс 7903-743-2801. Итак, наша сегодняшняя тема – бандиты. Она совершенно не случайна. В стране объявлена большая кампания против коррупции. А, конечно, бандиты являются частью той самой системы, где вставлена, куда заложена эта самая коррупция. Давайте начнем с самого начала. Давайте мы вот спросим Ларису Кислинскую, повторяю, она обозреватель газеты «Совершенно секретно». А что такое вообще бандит? Кто он такой? Какие бывают разные представления у нас в голове о бандитах, а кто на самом деле этот
вот
самый человек?
Вот я как раз думала, вот самый пример, чтобы люди поняли, что такое бандиты. Вот типичная банда – это место встречи изменить нельзя. Вот это банда, которая совершает налеты, ну, есть возможность, то есть не то, что есть возможность, налеты с убийствами. И вот эта статья «Бандитизм», она долгое время, после войны, естественно, банд было много, потом считали, что с преступностью вот такого плана покончено, и по статье «Бандитизм» дела не квалифицировали. Старались как-то это избежать, да, там разбой, я не знаю, что угодно. А расцвет бандитизма, он, в общем, начался вот как бы с расцветом нашей свободы, если так можно
Давайте
выразиться.
Давайте немножко еще уточним бандитизм после войны. А кто входил в эти банды?
В эти банды входили и профессиональные уголовники. Вот я говорю, очень вот лучше придумать невозможно, вот место встречи изменить нельзя, да. Вы же видите, там был человек, который воевал, да, у него были проблемы, и он, ему некуда было деваться, он пошел в банду. Там были остальные профессиональные уголовники, вот и Горбатые, и там Промокашка, и эти самые, они профессиональные уголовники, которых было немало. Еще осталось там из царской России, и после революции. У нас вы понимаете, слово вот сразу хочу сказать, что борьба с коррупцией и бандит — это немножко, так сказать, разные вещи, потому что получается, ну, это я чисто вот юридически, если квалифицировать, да, а получается, что коррупция — это составная часть организованной преступности. И у нас сейчас больше как бы не по бандитизму квалифицируют вот действия вот таких группировок, а именно организованная преступная группировка. И самое, пожалуй, потрясающее, вот фантастическое, я бы сказала, долго державшееся в тени, и вот только сейчас закончились суды, это вот так называемая «Медведковская». Но сама даже, когда я писала, я там иногда писала там «Медведковская банда» или там «Ореховская банда». Но, тем не менее, вот она, значит, идет у нас как организованная преступная группировка. И, естественно, в этой организованной преступной группировке есть главари, есть бандиты, можно их так назвать, да, рядовые исполнители шестерки. И, конечно, вот эта вот организованная преступная группировка, конечно, никак не могла существовать без связи в правоохранительных органах.
Вот об этом я хотел сказать. То есть я считаю, что связь бандитов с коррупцией не потому, что они засели уже в каких-то органах власти и там занимаются коррупцией, а потому, хотя, наверное, такие тоже есть, которые переквалифицировались.
Ну как, нет, ну бандиты это вот чтобы человек бегал там с автоматом наперевес, а потом, значит, оказался в государственных органах власти, практически этого нет.
Не было такого, да?
Ну такого пока не было, но у нас могли бы быть очень интересные депутаты. Я думаю, что, ну серьезно, потому что, например, Соломик, да, вот так журналисты сделали его таким киллером номер один, он бы мог, например, стать помощником депутата. Потому что, когда я работала вот над темой медведковских, ну, собственно, я как бы работала там с самого начала, и ореховские, и курганские, там все на свете, ну, просто медведковские — это последнее. И были удивительные откровения Солоника. Он говорил, что его приглашал один его знакомый, который входил в одну очень популярную фракцию и появлялся на экране с удивительной частотой. Иногда казалось, вот утюг включишь, а вот человек...
Как и бы... в утюге тоже.
И в утюге тоже, да.
Нам звонит вот... Иван из Москвы. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер, Виктор.
Да, здравствуйте.
Я вам не звонил.
Да, действительно, где же вы на самом деле?
Меня отругали тут вот, ну, что понятно. Я тут часто звоню в передачу.
Нет, ничего, мы всегда вас рады слышать.
Да я вас тоже очень рад, я вас слушаю очень внимательно. Значит, Виктор, у меня... Вот вы понимаете, очень коротко, телеграфно, давайте. Что вот это наша русская пословица, что на то и щука в пруду, чтобы карась не дремал. Коли карась разжирел и никого слушать не хочет, его же бандиты тоже уже сожрут. Даже вот сейчас вот уже все, ну я не знаю, кто только не понимает, что государство может просто развалиться от того, что нещадно жрает со всех сторон, доедает это тело русского народа.
Понятно. Иван, вот можно я вам задам вопрос? Скажите мне, пожалуйста, когда вы слышите слово «бандит», что вы думаете? Вы думаете, что это человек мерзавец, или вы думаете, что это человек, как Робин Гуд, пошел против несправедливости?
А вы знаете, Виктор, что у нас поют? Арию разбойника.
Вот, помните? Вот, так.
Давайте мы вернемся, в общем-то, к нашей православной церкви. Арию разбойника поют, да? Сколько он нагрешил, да потом и раскаялся. А сейчас ведь никто каяться не хочет.
Все правильно. Иван, спасибо. Звоните, мы всегда вам рады, вашим звонкам. И я думаю, что не будет никакого барьера между вами и мной. Давайте мы сейчас поговорим о том, о чем сказал Иван. Таня, значит, вы писатель. Что вы пишете? Расскажите мне, пожалуйста.
Я пишу детективы. Сейчас у меня тема мистические триллеры. От темы бандитизма вообще я стараюсь всегда уходить.
А вот интересно, почему?
А вы знаете, она, тема, конечно, очень острая, она очень актуальная. Но, во-первых, много очень хороших писателей уже эту тему как-то, в общем, ее описывают часто до меня. Я...
Например, кто?
Ну, например, вы знаете, ну, Лайнеры. Вот я опять соглашусь, да, то есть это прекрасные писатели, которые, они вот действительно, как Лариса сказала, они дали энциклопедию. Это срез, но это может быть послевоенный. Потом Корецкий великолепно пишет на эту тему. Вот после него вообще что-то трудно сказать. Вообще женщине, знаете, писать о бандитах вот в художественном плане, эта тема более, конечно, мужская. Потому что здесь очень много таких вещей, которые женщине, как даже писателю, они могут быть немножко непонятны, или же они могут трактоваться в таком плане, что читатели, а вот, так сказать, читатели именно книг про бандитов, это в основном мужская аудитория, да, они немножко могут быть или не согласны, или практически не поймут. То есть женский взгляд даже вот какой-то, вот, он здесь особый на эту проблему.
Давайте поговорим о том, о чем я говорил сегодня с Иваном. Значит, вот бандит, разбойник в нашем русском сознании довольно двусмысленный образ. А ведь разбойники и с большой дороги, они у нас и в фольклоре, и дальше, и дальше, и даже Федька Каторжный у Достоевского в «Бесах». Очень сложные типы. С одной стороны, они людей мочат, убивают, они отвратительны, но с другой стороны, они часть народного сознания, и к ним какая-то есть симпатия. Вот что у вас, в вашем писательском сознании, как вы относитесь к бандитам?
Знаете, я к ним отношусь, ну, говорить о том, что это Робин Гуды, и, в общем, люди, которые борются там с какой-то несправедливостью, там, в социальном плане, в плане частной собственности, вообще собственности, я не могу это сказать, потому что достаточно на них посмотреть, на реальных людей, да, вот на тех, которые занимаются бандитизмом, эти люди, но они часто знают, что они хотят разбогатеть за счет труда других людей. Но, в принципе, вот, когда с ними сталкиваешься...
И за счет насилия.
Да, за счет насилия. Когда с ними сталкиваешься уже, когда он пойман и когда он сидит в тюрьме, это человек глубоко несчастный, это человек глубоко ущербный. Человек, который внутренне очень хочет рассказать и доказать, что он не только как все, он лучше, чем все. Он,
почему он лучше?
Потому что он переступил через некие... Я не говорю сейчас о варах в законе, да, у которых нет никаких, вот, так сказать, правил. То есть они полностью... социопаты, они для себя устанавливают сами правила. Но он перешагнул некие нормы, которым для других людей, вот они не могут это сделать, они не могут жить так, как он, и он нас с вами из-за этого немножко жалеет и презирает. Но в свою очередь он потом...
То есть он свободный,
да,
а
он
мы
свободный.
Рабы государства.
Но он потом понимает, когда вот он... Тюрьма, это ведь страшная, вот сейчас, так сказать, русская тюрьма, это очень страшная вещь. Это скученность, это болезнь, это туберкулез, это чесотка. Это, простите, выпавшие зубы. Это, знаете, такие вот ужасные подробности, чисто такие физические, физиологические. Когда он попадает в этот мир, и когда он видит людей с волей, когда он к нему приходит, знаете, чистые адвокаты, хорошо одетые часто люди, он чувствует себя ущербным. Это видно. И он всеми такими вот, ну, как и человеческими фибрами души, он пытается доказать, что... Мне это не надо, я живу вот так, но я уверена, что если бы у него была малейшая какая-то возможность вот переменить свою жизнь, вот когда он находится за решеткой, вот в этот момент, он бы это сделал, и, может быть, он даже встал бы на путь исправления.
А но все-таки, по...
да.
То есть, тут
но
в
потом...
данном случае Иван не прав, то есть покаяние возможно.
Покаяние возможно.
И сейчас, покаяние... не только когда в
но песнях. Оно, знаете, оно покаяние вот за решеткой. Почему очень много в тюрьме богомольных делается из вот этой среды? Они, значит, читают молитвы, они охотно беседуют со священником, они такие вот люди, это не даже, вот не можно, нельзя сказать, что они хотят вот условно досрочно освободиться, значит, на путь исправления встать в глазах какой-то тюремной администрации. Это некая психологическая внутренняя потребность вырваться вот из этих ужасных условий содержания. Но как только он... Угу.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем вам здравствуйте. Сегодня у нас в гостях обозреватель газеты «Совершенно секретно» Лариса Кислинская и писательница Татьяна Степанова. Тема нашей передачи «Бандиты». Виктор из Москвы нам звонит. Виктор, что вы скажете на нашу тему сегодняшнюю?
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
У меня вот соображение и вопрос есть.
Давайте.
Ну, во-первых, со словом «бандиты», конечно, у меня никакой симпатии не ассоциируется. То есть это прежде всего обычно связано с насилием и физическим, и, как правило, и с углублением над достоинством человека. И бандиты очень часто вот любят, так сказать, краситься в какие-то одежды, и, так сказать, и богослужение и так далее. То есть, в общем, отношение у меня к ним, конечно, никакой симпатии не вызывает. Вот. А вопрос я хотел задать, знаете, вот еще, так сказать, хотел бы лично, скажем, Высоцкому задать, вот раз уж разговор пошел фильме, ну, может быть, вы интерпретируете, так сказать, его, Виктора, может быть, знали. Значит, вот у него, ну, как вы знаете, особенно в раннем творчестве, вот много песен, у которых он, в общем-то, симпатизирует, там, ворам и так далее, людям из этой среды, да? Мне в свое время хотелось бы спросить, что это значит? Вот он почему им симпатизировал? Или просто сочувствовал, или это как-то, ну, все-таки как-то идеологически что-то близкое
очень,
было?
Очень,
вот
очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Надо даже этот вопрос немножко расширить. Дело в том, что в период, когда государство берет своих граждан за горло и даже, на самом деле, и не считает их гражданами, а считает рабами, то каждая форма сопротивления... либеральный и демократической общественности, которая сидит и помалкивает, воспринимается очень радостно. Надо сказать, что понятно, что Высоцкий не сочувствовал бандитам и не принадлежал ни в коем случае, даже хотя бы виртуально, к тому миру, но тем не менее бандит, он выпадал из советской системы. И так же, как помните, у моего однофамильца Венечки Ерофеева, пьяница – это тоже человек, который протестует против системы просто потому, что он пьет. Вот. Остальные не пьют, а он пьет. Понимаете? И вот в этом пьяном сознании мир открывается не такой, как при советской власти. Бандит, он тоже выпадает, эта система. И есть нет ни других политических партий, ни других возможностей сопротивления, ну, кроме какой-то узкой полоски там литературной критики, очень смешно даже говорить, каких-то 3-4 либеральных книжек, которые выходят в год, то, естественно, тогда, а посмотрите, вот они не согласились, а посмотрите, они ведут, ведь партии правительства говорят, все мы советские люди, а бандит, был ли бандит советским человеком? Очевидно, нет. Так что тут были какие-то, правда же, бандит?
Нет, я немножко не согласна, давайте, потому говорите, что симпатия, она скорее все-таки не к бандитам, а симпатия, которая бывает, они все-таки больше к ворам, вот, скажем так, к идеологам, а не к бандитам.
Бандит это как вот... Как вы видите разницу?
Вот, ну, разница бандит, да, это человек, у которого руки по локоть в крови. Вот какая может быть симпатия там, к современным бандитам? Да? Современные бандиты – это совершенно бандиты другого типа. Сначала была волна спортсменов, да? Потом вот последние банды, организованные эти группировки, туда входили люди, профессия, которая была единственная. Они умели только убивать. Это были военные, это были спецназовцы. И вот на них, вот, на человеке, вот, 50 убийств, да, вот как ему можно симпатизировать? И,
вы то знаете, есть бандит, вот, это все-таки бандит тот,
это человек,
убивает.
У которого убивают, у которого руки по локоть в крови. И, ну, в организованных группировках там как бы немножко не так все было, но банда, там четкая вот есть градация, да, вот налет там на сберкассу, налет там на магазин, ну, на магазинов налетов в последнее, да, в 90-е не было, потому что это слишком мелко, но на сберкассы было. Вот это бандит, да, ему мешает милиционер, он его убивает, ему там мешает кассирша, он убил. Как вот этим людям можно симпатизировать? Вообще я никогда не видела ни книг, ни каких-то... А вот воры, вот у нас, знаете, этот самый шансон такой вот тюремный, там, Владимирский Централ, там все поют. Вот это другое. У нас звучит вот эта вот тюремная феня везде. И у нас очень любят руководителя.
Как вы к этому относитесь сами?
Ну, вы знаете, к этому я отношусь, в общем-то, нормально. Потому что, ну, наверное, это у меня профессиональная деформация. Я сама.
Поздравляю вас с этой деформацией.
Ну, вот что делать. Да, и как говорил один мой знакомый начальник уголовного розыска, он говорит, ты вот, ну, вот как бы все-таки больше пишешь не о сыщиках, а о бандитах. Ну, не о бандитах, а именно вот...
О преступниках.
О преступниках, да. Ну, и когда есть интересная личность. Но никогда этой интересной личностью не был вот бандит, который... Вернее, один человек, который не то чтобы симпатия, он вызывал некоторое уважение. Он уважение вызывал у следователей даже как бы, да. Это человек, вот имя которого вот в последнее время, так сказать, там, не то чтобы гремело, но, по крайней мере, об этом и писали, значит, говорили очень много. Человек, который совершил очень много убийств. Но вот даже когда он киллер, он не бандит, да, он был такой профессиональный.
Киллер тоже не бандит.
Киллер не бандит, mm-hmm. да, это немножко другое. Понимаете, бандит – это вот банда, это налет убийства, если есть такая возможность. И я никогда не видела, в общем, честно говоря, симпатии к бандитам. А это вот...
Понятно. Да. У нас звонки, звонки, звонки. Александр из Вологды звонит. Как у вас там с бандитами в Вологде?
Так и везде, полно.
Полно, понятно. Да, какие-то у вас есть соображения, вопросы?
Да, да нет, я просто соображения скажу. По-моему, у всякой авторитарной власти бандиты, вот эта вся вот эта публика, они как бы являются социальной базой, я бы так сказал.
Вы даже правильно говорите, правильно, правильно.
Вот.
Да,
мое
да,
мнение.
Да, хорошо, Александр, хорошо. У нас, конечно, тут Юрий Николаевич совсем разошелся, пишет, что самая главная банда России сидит в Кремле, которую организовал преступный Ельцин, расстрелявший в 93-м году справедливый парламент России. Ну, Юрий Николаевич, тут можно спорить с каждым с вашим словом, почему справедливый парламент, можно сказать, законный, может быть, но уж несправедливый. и так далее, и так далее, и так далее. А почему преступные? И так, в общем-то, банды, мы назовем это метафорой банды. Банда – собрание людей, но где же там руки в крови, если мы берем вот то самое представление о бандите, налетчике, да, и... Ну,
бандиты здесь, наверное, вспомнили. Да, скорее всего, такой в разговорном плане. Ну как, он же не может там сказать,
ах ты бандит,
убийца да, там, да, убийца, да, а бандит. Это вот, ну, бандит.
Я помню, как в Ялте на набережной я разговаривал с двумя проститутками, они так сказали, наши лучшие клиенты – это бандиты, они такие щедрые, они...
Ну, это воры, там... наверное,
были. Ну, а вот они... им, ну, вот да, вообще вот такое, да, слово «бандит», оно такое звонкое какое-то слово.
Ну, что-то такое, есть банда.
Вот Маркос нам из Химок звонит. Маркос, как там у вас в Химках? Алло. По дороге на Шереметьево много бандитов залегли по кустам? Да, говорите.
Виктор, да. Я очень вас слушаю всегда.
Спасибо.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу, как филолог, сказать, что банда вообще – это иностранное слово, которое привилось в России из-за того, что это иностранное слово, и оно прилипло. Банда, джаз-банда.
Да, правильно.
Но это же не банда, да. Это группа.
Да, это верно.
Но это группа, которая квалифицируется, действует в угоду вот определенно узкого круга людей.
Угу.
И вот я, если могу честно сказать, что я встретился с такой бандой. Она... в общем-то, культурная банда. Это в университете культуры.
Ну, это хорошо, я понимаю. Но это, наверное, то же самое, о чем говорит Лариса. То есть мы называем это банда, бандиты, просто они ведут себя безобразно, аморально и готовы нарушать все...
Я же не могу их назвать бандой. Это группа такая узкокорыстная, которая использует некоторые приемы для того, чтобы оболванивать преподавателей. Вот это руководство, которое...
Ну, тоже мошенники, да, наверное.
Наверное, может быть, мошенники. Маркос, я вас понял, потому что мы действительно сейчас немножко поплывем в филологию, не в ту реку вплывем, потому что, естественно, что банда и бандитизм – это не русское слово. И надо сказать, что русский язык такой щедрый, что он готов принять большое количество нерусских слов. И банда – это, в самом деле, группа, и джаз-банда, да, это группа джазовая. И тут ничего в этом плохого нету. Мы всегда, когда... мы теряем терпение, и когда нам кажется, что что-то происходит плохое, начинаем орать и кричать, что ты бандит. И это не значит, что... Тут нам пишет Борис из Миаса, вы говорите не о бандах, а о блатарях. Но об этом мы поговорим уже. Мы уже об этом поговорим во второй части нашей программы. Нам сейчас пора выходить на сводку новостей. А я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. И так. И сегодня у нас в гостях, вот еще напомню, обозреватель газеты «Совершенно секретно» Лариса Кислинская и писательница Татьяна Степанова. Тема нашей сегодняшней передачи – бандиты. Пишите и рассказывайте нам, какие у вас в городе бандиты, как вы к ним относитесь, и можно ли уничтожить бандитизм в России. А мы попробуем вам ответить после краткой сводки новостей.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине 6 горняков погибли в результате аварии на шахте «Дуванная» в городе Суходольск Луганской области. В забое произошел внезапный взрыв метана. В Кирове около 200 пострадавших в результате политических репрессий провели митинг с требованием вернуть полагающиеся им льготы, отмененные в 2005 году распоряжением властей. В Москве сегодня проходят массовые акции, посвященные 15-й годовщине событий октября 93-го года. В Ингушетии подорвано взрывное устройство возле здания ФСБ в городе Малгобек. Пострадавших нет. Официальные данные о количестве погибших в результате терактов в Цхинвале будут обнародованы в понедельник, заявляет российское военное командование. Подтверждено, что среди семерых погибших начальник штаба миротворческих сил в Южной Осетии Иван Петрик. В Париже открылся европейский саммит, посвященный финансовым проблемам. Президент США Джордж Буш подписал принятый Конгрессом законопроект, содержащий комплекс мер по спасению финансовой системы страны. На юго-востоке Турции в столкновении с курдскими сепаратистами погибли 15 турецких военнослужащих, убиты свыше 20 боевиков. В Ираке американские военные уничтожили члена группировки «Аль-Каида», подозреваемого в организации терактов. Застреленный в Багдаде Махир Ахмад Махмуд Аль-Зубейди подозревается также в причастности к похищению и убийству четырех российских дипломатов в 2006 году. Афганские официальные лица сообщили, что в результате рейдов сил международной коалиции в разных частях страны были убиты 16 боевиков. Президент Украины Виктор Ющенко сообщил, что проведет консультацию о роспуске Верховной Рады 7 октября.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях обозреватель газеты «Совершенно секретно» Лариса Кислинская и писательница Татьяна Степанова, которая пишет детективы и которая не пишет о бандитах, но с удовольствием принимает участие в нашем разговоре «Женский взгляд на бандитизм». Потому что тема наша такая сегодня – бандиты. Смотрите, нам по телефону, напомню, 8-800-222-12, пейджер наш новый, номер 600-1055, кстати, усвоили, что новые люди пишут, абонент Радио Свобода, и вот я вижу, у нас тоже смски появляются на номер 7903-743-2801. У нас тут Александр из Москвы нам написал целое послание. И, кстати говоря, интересно, давайте его прочитаем. «Были бандиты, славные заборожские, донские и прочие казаки, вовсю грабили соседей иноверцев, которые тоже бандитствовали. Будь здоров, а при случае и своим не давали спуску». Александр, прям как писатель пишите. Фазиль Искандер рассказывает об абхазском бандите, которого уважали почти как местных князей. Это наводило на мысль, кем были их предки, и за какие заслуги они стали князьями. С этим можно поспорить, Александр. Гумилев пишет, что под крепостное право первыми попали крестьяне, пахавшие на валах. Они были беззащитны перед конными бандитом. Пахавшие на лошадях умели сражаться в седле и давали отпор феодалам. Александр из Москвы, повторяю. Во-первых, Александр из Москвы, замечательно, у вас эрудиция, и мои гости находятся под впечатлением, какие у меня умные слушатели. Ну что ж, мы их, наших слушателей, из года в год пестуем, любим, и поэтому они у нас такие вот, как есть. А давайте спросим Валерия Аркадьевича из города Королёва. Как там, Валерий Аркадьевич, у вас с бандитами и ваши отношения к ним?
Ну, как у нас? У нас, во-первых, наука ГРАЗ, значит, очевидно, все на научной основе.
Наукообразные бандиты.
Ну, насчет наукообразные не знаю, конечно, потому что интеллектуальный, так сказать, конкурс никто не устраивал, но я думаю, что как в общем по федерации. Но я хотел бы сказать вот о чем. Может быть, все-таки главное в корень заглянуть. Ведь смотрите, во всех этих терминах, которые определяют те или виды группировок, существует главное – отъем собственности чужой. И вспомним то, что говорил Прудон в свое время. Кража, правильно? Это та же собственность.
Да.
Или наоборот, собственность – это кража.
Да.
Так вот, давайте попробуем, ну, я понимаю, что в этой передаче нет, конечно, но если ребенок родился, каким образом у него впервые появляются навыки завладеть чужим? Спасибо.
Понятно, понятно. Валерий Аркадьевич, ну, вы ставите философскую проблему. Я думаю, что мы и такие проблемы можем решать. Дело в том, что когда рождается ребенок, это совершенно не значит, что если он хватает маму за грудь, то он отнимает какую-то чужую собственность и выступает как малолетний преступник. Он выступает как человечек, который понимает, что надо делать, чтобы выжить. Другое дело, что в процессе выживания Панамане, вы, наверное, многие слышали о том, что я бежал из Панамы, потому что отказался участвовать в программе «Первый, последний герой» на Первом канале, просто потому что можно выживать, ловя руками рыбу и залезая на кокосовые пальмы, а можно выживать за счет других и унижая их и даже в моральном плане насилуя. Когда я увидел, что это все поворачивается в эту сторону, я сказал, нет, я с этим согласиться не могу. Поэтому, вы знаете, мы все люди-человеки, и поэтому у нас главный принцип – это прежде всего моральное определение того, где есть добро и где есть зло. И если кто считает, что это зло уже перед нашими глазами, и оно бесчинствует, то надо на это зло показать пальцем и сказать, что это зло. Другое дело, что у нас так случилось, что за последние 100 лет два раза, по крайней мере, в революции в 91-м обрушились разные и очень важные наши ценности. Так вот, мы как раз в нашей энциклопедии русской души и пытаемся немножко подсобрать эти ценности, насколько это возможно. И я считаю, что разговор о разных сторонах русской души, вообще о российской жизни, очень важен для того, чтобы мы могли выживать достойно. А вот Борис Павлович из города Новочеркасска пишет нам вот что. Бандиты и уголовники всегда были социально близки к коммунистам. Это находит отражение в лексике нынешних руководителей России. Борис Павлович, я хочу вам сказать, что к прискорбию я с вами согласен. Я считаю, что лексика нынешних руководителей России могла бы меньше изобиловать или вообще не изобиловать вот такими мочить и в сортире и так далее, и так далее. Это действительно не всегда филологически, скажем так, корректно. А вот еще. У нас нам сегодня много пишут. Нам пишут о том, что бандит – это устаревшее понятие. Я хочу попросить это прокомментировать Лавич. Что значит бандит устаревший? А что, куда же он делся?
Ну, вы знаете, все это, в общем, что такое бандит и что такое там член преступной группировки, все это есть объяснение в Уголовном кодексе. Но бандит – это не устаревшее понятие. Просто бандитов сейчас вот не потому, что их меньше стало, да, а потому что если вот те люди, которые раньше бы назывались бандитами, сейчас они вот входят в эти организованные преступные группировки.
А мафия? Это что? Где мафия? Где бандиты? Мафия – это бандиты?
Скажем так, ну, если вот говорить по-простому, бандиты – это бойцы мафии, вот.
То есть есть в мафии есть люди, которые интеллектуально всем руководят.
Ну, интеллектуально, да, идеологи, да, идеологи, это воры в законе, да, или руководители группировок различных.
А это бойцы?
Ну, это бойцы, боевики, да. Такие. Это бойцы, боевики, которых, в общем, когда они становятся ненужными, их уничтожают. Туда же входят там киллеры штатные, и, естественно.
Их тоже уничтожают, когда надо. Да,
да? Вот, да. Например, Салоник много болтал, и его как бы тоже убрали.
А вот. Таня, скажите мне, пожалуйста, прав ли Борис Павлович, когда говорит, что бандиты и уголовники всегда были социально близки к коммунистам? Как, на ваш писательский трезвый взгляд?
Я бы не сказала. А как вот тогда все остальные бандиты, которые были до коммунизма? Их много было. И вот мы опять говорили о фольклоре. Вот чудесные казаки, которые там грабили всех и, в общем, не давали спуску. Вообще, я не знаю, но вот Бунин, да, по-моему, он сказал, вот это вот бандитство, это некое такое шатание в народе. Вот он там сказал, крепок, говорит, крепок русский народ в своем воровском шатании. Он сказал это по поводу революции, но он имел вот...
Это в окаянных днях, наверное.
Да, в окаянных днях. Он сказал, это ведь не применительно какой-то вот власти, он сказал, это применительно к тому темному началу, которое вообще, оно присуще вообще народу, но иногда когда-то выплескивается в очень сложные моменты жизни, в переломные, оно выплескивается наружу. Что послужило вот поводом, толчком к этому выплеску? Это вот, так сказать, разбираются потом историки, писатели, философы, долго-долго, нудно. Но это было, то есть на переломе многих эпох, там вот 1613 год, какое воровское шатание, да? Там вот Пугачевский бунт, Степенька.
Может быть, отсутствие жестких моральных критериев это приводит к бандитизму?
Может быть, какие-то... Сложно, потому что, вот, опять же, с этим вопросом разбираются потом через 100 лет и не могут разобраться толком. Да, да.
Скажите, Лариса, а вот малиновые вот эти пиджаки, вообще образ бандита, опишите мне бандита, вот кто он такой, вот просто вот как портрет? Кто как этот бандит? Значит, вы сказали спортсмен. Почему-то меня тоже интересует такой вопрос. Откуда такая, ну, какая-то страсть? Вот бандиты все из Подмосковья. Вот как они собираются? Ну, почему не из центральных районов?
Нет, почему? Ничего подобного. Группировки есть разные. Были и центральная, измайловская, бауманская. Но дело в том, что нельзя говорить, что вот если я говорю там Медведковская, Ореховская там и прочее, что это вот, вот четко вот они действуют в этом районе. Это бренд уже такой, да, бренд, а не географическое очертание, значит, где они там действуют. И они не из Подмосковья, есть люди из центра. А что касается спортивности, да, это просто вот на этой, в начале там 90-х начались такие новые, скажем, такие группировки гангстерского типа, куда входили люди несудимые, но, безусловно, спортсмены, потому что они делать особенно больше ничего не умели. И,
как те, которые уходили из большого спорта.
Ну,
да?
И не совсем не из совсем. Большого, да, но из большого у таких очень мало. Но которые занимались спортом там достаточно профессионально, и потом вот значит, рэкет, там, тринаперстка и так далее. Тогда начали появляться и вот эти новые виды преступлений, и рэкет, и киднеппинг, которого у нас никогда не было. Вот. И, конечно, очень много людей вошло в банды. Я не знаю, как бы он правильно... Слушатель говорит, что это достаточно уже устаревшее выражение, потому что это уже были настоящие мафиозные группировки. Очень много людей, которых как бы страна сама взрастила. То есть они ничего не умели делать, кроме того, что они умели убивать. Это были профессиональные люди, получившие профессиональную подготовку. И на войнах, и в училищах, и там в спецназе, где угодно.
В Италии, пишет нам Игнат, слово «банда» и «бандитизм» означает то же самое, что и в России. Во всех, мне кажется, европейских языках, тут Россия не исключение, банда и бандитизм – это понятия, понятные другим народам. Во всех. То есть скажешь «бандитизм», все тебе поймут. Международное слово. Ну, вот так сложилось. То есть, да, нам еще Александр расписался, Александр сегодня не поместилось, пишет он с горечью. Продолжая, древние аристократические роды Европы, потомки тех самых конных бандитов, кандидатов-феодалов, их родословное древо упирается в большую дорогу. История рыцарских родов опять, ну что ж, я понимаю, про роды все думаю, родов. Много веков сплошного бандитизма. Америкой правят потомки баронов, разбойников, Морганов, Рокфеллеров, нажившихся вполне уголовные способы от диверсий на предприятиях конкурентов до нападения шайк наемных бандитов. Смогут ли потомки выйти, если не в аристократы, то хотя бы в олигархи? Вот, повторяю, это Александр из Москвы. Ну, мне кажется, вы знаете, вот что мне не нравится в этом послании? Мне нравится эрудиция, мне нравится направление. Дело в том, что если мы все скажем, что в жизни нельзя жить, не нарушив закон, и если все олигархи и аристократы и рыцари были когда-то бандитами, то, значит, это дает нам возможность тоже открыть эту тему в нашей жизни. Мне кажется, это неправильно. Ну, потому что... Нам иногда хочется думать, что если всем позволено, то и нам позволено. Мне кажется, тут лучше другая должна быть работать система. Если кому-то что-то позволено, то лучше это использовать в мирных целях, в плане добра, а не в плане наживы таким вот насильственным способом. Я думаю, тут со мной все согласятся. А Кирилл из Москвы что нам скажет насчет бандитов?
Здравствуйте. Бандиты, я считаю, это отражение социального строя в данный момент в стране. Вот, например, смотрите, при большевизме у нас бандиты, и отсюда и вот эта вот благосклонность некоторых писателей Высоцкого, может быть, в какой-то степени к ним, потому что это протест против совка и вот этого образа жизни. То есть это зачатки, так скажем, бизнеса. Это когда люди хотят зарабатывать, хотят жить по-другому, и они уходят от общепринятых понятий и становятся бандитами. Вот. И как, в зависимости от строя и от морали общества, бандиты становятся разными. Вот отсюда и красные пиджаки, это 90-е годы, когда было отсутствие закона и развитие, быстрое развитие бизнеса. И люди воспользовались этим, люди активные, желающие быстро заработать деньги, продвигаться в обществе. То есть это, можно сказать, что это инициативные люди, но они проявили себя не по законному пути, так скажем, через Думу, или три ветви власти, они идут именно прямым путем, в зависимости от своего образования, отсюда и разные бандиты в Москве, в Московской области, там, в каких-то других территориях. То есть бандитизм – это еще и социальное явление, которое противостоит власти. Вот. Это, можно сказать, своеобразный протест и развитие бизнеса.
Спасибо большое. Ну, сегодня действительно нам наши слушатели читают замечательные, красивые, я бы даже сказал, лекции о бандитах, то есть темы, которые нас, безусловно, всех волнуют. Итак, портрет бандита сегодня. Значит, это или спортивная, или военная среда?
Я бы не сказала, что это уже сегодня. Это уже все-таки вот больше лихие 90-е. Это, во-первых, сейчас отпал нет уже сейчас таких вот огромных крупных группировок, которые были. Нет такого количества киллеров в них, потому что если что-то как бы надо кого-то убрать, ну, действуют одноразовые заказы. Нет таких групп, которые были вот феномен 90-х.
Куда они делись? Они их разграбили, ну, все сидят?
Ну, кто-то ушел в легальный бизнес, кого-то уж нет, кто-то, да, отседалече. Вот кого-то, да, разгромили, кто-то получил свои сроки, хотя спустя много-много лет после тех преступлений, которые они совершали, но тем не менее, вот так понемножку вот меняется все.
Кто-то ушел в легальный бизнес.
Ну, кто жив остался?
И
да.
Это значит,
кто-то уехал
получается,
за границу.
Это так получается, что милиция, все знают, что он был бандитом, у него руки в крови, и тем не менее разрешили.
Вы знаете, это вот в самом начале всегда говорили, как же так, вот на всех брифингах там докладывают, вот у нас там Ореховская, Медведковская, Измайловская, Солнцевская, там еще такая-сякая группировка. Если вы их всех знаете, что ж вы их не посадите?
Да, хороший вопрос.
Да, это всегда, все всегда эти вопросы задавали. Но это же как бы надо доказать, и надо, чтобы доказательства, да, были, так сказать,
а иногда милиция не спешит доказывать.
А иногда это и невозможно. У нас даже, у нас же, да, были же несколько попыток, когда и за границей пытались наших прижать, а ничего не получалось, в общем-то. Так что одно дело знать, а другое дело иметь непосредственно доказательства, и потом, как правило, это люди не рядовые, да, то есть это как бы руководители все-таки,
да? Вот об этом говорил Кирилл.
Ну да, я имею в виду руководители не...
Предприимчивые, инициативные.
Ну, вы знаете, бывает, ну, то просто там как бы одна извилина, то там от фуражки. Это не значит, что да. Это не значит, что прям такие, прям они предприимчивые, инициативные. Просто слушатели, вот, видимо, настолько интеллектуальны ваши слушатели, что они вот как бы вот эту тему я слушаю и удивляюсь, потому что бандиты, это вот совершенно, это не протест против мерзости там жизни, это совершенно другое. Убийцы там были во все времена, это не значит, что они протестовали против царского строя или там коммунистов, и надо заметить, что при коммунистах, если брать там существование советского строя, бандиты и банда существовали, вот раз так дошли, вот после войны, а потом уже никаких и банд вроде не было. И уже стали они появляться только где-то в конце 80-х. Ну, а потом уже появилось вот понятие «организованная преступность», и эти бандиты плавно, так сказать, вошли в организованные преступные группировки.
Кто в конце 80-х был той самой первой группой, которую мы можем назвать современным бандитом? Кто, какие бандиты?
Ну, были, и Люберецкая была группировка, да. Ну, как первая, нельзя сказать. Тогда и Солнцевская появлялась. И я тут недавно читала книгу, где там какие-то испанские это там происходит. И написано, вместе с Солнцевскими они там что-то занимаются там наркотиками. То есть Солнцевские банды. Солнцевские вошли, в общем, просто уже знают во всем мире.
Что делать, Татьяна, с бандитами? Ваш прогноз на завтра. Освободится ли Россия от бандитов?
Она освободится от бандитов, если, я не знаю, банально, конечно, так говорить, но если, в общем, общество само захочет освободиться от этой раковой опухоли. До тех пор, когда, в общем, в основном всем будет или, в общем, да, лампочки по барабану, да, это проблема. Пока она лично их не коснется, вот он не окажется в лапах, да, у кого-то ребенка украдут, не дай бог, или что-то такое произошло там с моим соседом, не со мной, ради бога. Мы не освободимся от этой проблемы. То есть здесь нужно... Понимаете, милиция одна, вот прокуратура, они профессиональные органы, все прекрасно, но они одни ничего не сделают. Если вот в обществе будет вот эта вот чудесная такая витать, что это, значит, бандиты, это инициативные люди, значит, такие более ловкие, которые ушли...
И что у нас большая традиция, разбойников большой.
Что у нас большая традиция, что дворянские рода вышли, значит, из многих грабителей, которые...
Такое оправдание, да, такое расплывчатое.
Знаете, я здесь вот скажу то, что вот мне жаль всегда бывает Высоцкого в плане то, что он очень большой поэт, великий русский поэт, да, но он слишком много этой теме уделял.
Ну, я бы скорее сказала, все-таки не бандит, а такая уголовная романтика.
И вместо того, чтобы вот свой авторитет как очень большого поэта направить на том, что бандит – это человек, простите, сволочь, он говорил, что это герой. Вот мне это иногда не очень это в нем нравится.
В этом смысле Александр Сергеевич был более последовательным.
Да,
не любил преступников. Да.
Вот до тех пор, пока вот это вот будет как-то у нас витать в умах, что да, вроде бы бандит, но тем не менее это что-то похоже
хотя
на родину.
Хотя Пугачёва, надо сказать, в «Капитанской дочке» изобразил героем Пугачёв... многосторонним.
Ну, он больше такой разбойник.
А, ну вот видите, а где разбойник, там и бандит. А нет, у него что, не руки в крови?
Тут пошли Пугачёв, такие... я не думаю, чтобы он был вот такой классический бандит, как вот обрисовал совершенно верно Лариса картину. Нет,
Лариса замечательно создала картину бандита. Да.
Бандит это...
Все-таки полторы звенины, да, не больше.
Ну, у руководителей все-таки побольше, потому что иначе бы они не смогли... Ну, там
ну хорошо, а на ком они женятся? Вот что вообще...
Знаете, на ком они женятся, это интересно, кстати. Вот, например, был такой Сильвестр, небезызвестный, да, Сергей Тимофеев. Ну, видимо, когда-то у него была эта человека, вот действительно, вот как бы, почему интересно, да, вот человек приехал, тракторист из Нижегородской области, из деревни, и стал просто лидером преступного мира Москвы, значит, как бы вошел там во всех сейчас, ну, во многих сериалах, таких более-менее профессиональных милицейских сериалах, там он как бы вот какие-то прообраз такой, да, вот, был, наверное, женат на какой-то своей там...
Трактористке.
Да, типа трактористке, а потом вот он женился на банкирше. Вот. И у них уже был бизнес, и была банкирша, и Борис Абрамович Березовский их познакомил и тоже в этом участвовал. Вот. И у него, значит, жена была банкирша. Сейчас она живет в Израиле.
Ну вот хорошо, вот говорят, что они грабят, чтобы быть богатыми и жить хорошо. А что значит для них жить хорошо, для бандитов? Вот как вы видите эту жизнь? Это куда-то пойти в театр, что ли, в кино? Как жить хорошо?
Ну, у всех разные понятия, наверное, как жить хорошо, потому что вот эти вот люди, которых извлекали уже там из Испании, очень много, когда поняли, что надо, значит, как-то, да, как-то рвать когти, как говорится в этих старых фильмах из России, то они поехали вот в Грецию, в Испанию, купили там недвижимость. Ну, вот как бы это было их, так сказать, когда вот смотришь видео, да, которые они там снимают, веселые там загулы в бассейнах там с девушками, там столы накрыты, ну, то, что вот чего не хватало в их, там, скажем, голодном детстве, ну, такая западная жизнь, да, поэтому, наверное, отсюда вот эти там
малиновые...
Яхты, да, безусловно.
Ну, дорогие машины.
Ну, дорогие машины,
особняки.
Да, эти цепи, так вот, да.
Значит, а когда все это есть, они отправляют детей на Запад, сам наблюдал, в Гарвард, дают деньги, приезжают дети, прекрасные говорящие на языках, смотрят на папочку, бандит, и говорят, ничего себе, мой папа бандит. И происходит недоразумение. То есть они сами себя переваривают своих
детей. Ну, я не думаю, что
дети...
Дело в том, что бандит, это все-таки достаточно вот молодые люди, да, в то время, когда они бандитствовали. Я еще раз говорю, очень мало как бы доживают до такой вот счастливой семейной жизни, чтобы там детей отправить куда-то. Это, скорее, все-таки руководители какого-то, да, среднего звена, которые уже там как бы руководят, а не то, что вот рядовые бойцы, которые...
Ну, естественно. Но, тем не менее, вот у руководителей возникает поколение детей, которые если получают хорошее, достойное образование, практически ликвидируют идеологическую базу родителей, потому что они их презирают за это, не любят и
ну, вот насчет этого я не могу сказать. Понял, вот понял. Это я не изучала взаимоотношения да, бандитов и детей.
Очень много всяких разных интересных смс-ок и а викинги разве не были бандитами? Ну, тогда все были бандитами тогда. Можно сказать, что Адам и Ева, когда съели по яблоку, тоже вообще это был бандитизм такой моральный. Тут надо аккуратно. Вот когда берешь какое-то слово, и вдруг оказывается, и понятие, вдруг оказывается, что все вот этим заражены. Ну, наверное, нет. Викинги вряд ли были бандитами. Просто представление о том, что такое хорошо и плохо, разные. Помните, еще в начале 20 века, не забывайте, была гордость вообще на коне, на всем ходу, на всем скаку срубить врагу голову. Вот нам бы сейчас это показалось немножко диким, да, вот так вот, рубить голову в полете конном. А вот, видите, представление меняется. Вот у нас Андрей из Москвы тоже звонит Андрей. Говорите, Андрей, ваше представление о бандитах.
Добрый вечер, Виктор. Да. Мое представление о бандитах несколько суженное, не такое, как вы.
И слава богу, говорите.
Значит, дело в том, что бандит — это все-таки итальянское слово, оно обозначает группировку людей вооруженных, нападающих, и только.
Понятно.
Значит, а вот все эти там, кто потом в банки полез, там яхты стал покупать, это не бандит, это вышедшие из бандитов уже люди. Вот эту современную, большую, крупную, против которой, так сказать, коррумпированные, значит, все эти вот части нашего общества, значит, ее следует на вашем любимом французском языке называть, устаревшим в русском языке почему-то не используется слово, это катерия. Кружок, сплоченная группа лиц, преследующих какие-либо узкогрупповые своекорыстные цели. Это я прочитал по сталинскому словарю иностранных слов. Вот то, что сейчас, значит, вот это катерии крутятся. Они региональные, там могут быть губернаторы, прокуроры, судьи, кто угодно. Иногда они прибегают к услугам бандитов для решения мелких каких-то вопросов. Значит, вооруженных этих групп. А так они там договариваются между собой, контролируют денежные потоки и прочее, прочее.
Вообще надо сказать, Андрей...
Вот бандитизм — это довольно узкая вещь, искоренить ее довольно просто. После войны бандитизм был повсеместный. Высоцкий, значит, я принадлежу к его поколению, значит, это московская дворовая романтика была, мы все были немножко бандитами, это молодежные бандитские были группировочки.
Спасибо, понимаете? Андрей, спасибо. Я должен вообще вынести огромную благодарность нашим слушателям, которые сегодня совершенно замечательно разработали тему вместе с нашими гостями, разработали тему бандитизма. У нас еще неотвеченные звонки. Смешно. Можете ли вы в ресторане отличить бандита от небандита? Но кто не отличает, тот в жизни ничего не понимает. Учитесь отличать. Нам уже пора прощаться с вами. Скажу, что сегодня после новостей и итоги недели на Радио Свободы ведущий Дмитрий Волчек будет говорить о финансовом кризисе, погубит ли он мир российского среднего класса, союз правых сил заменит кремлевским спецпроектом и так далее. Как всегда, у него интересно. Слушайте Дмитрия Волчека. А мы на Радио Свобода завершаем программу «Энциклопедия русской души». Спасибо Ларисе, спасибо Татьяне. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Гуреева, вел программу Виктор Ерофеев. До встречи в моей передаче «Энциклопедия русской души».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Та трагедия, которая произошла, является, к сожалению,
очень жаль, что Украина считала возможным поставлять вооружение в зону...
Мы поймем, что мы завершили миссию в Ираке, когда иракское правительство сможет управлять
своим народом. На обнаруженных обломках найден бортовой номер самолета, на котором отправился свой последний...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».